Глава пятая. Портки, пирожки и камешки.
«И куда теперь?» — спросил Клей незадолго до того, как их ограбили на Кантовском тракте.
«Для начала надо вернуть Виленкор», — сказал Габриэль.
«Ты же его продал».
«В общем-то, да», — кивнул Гэб.
Клей не верил своим ушам. Меч Габриэля, Виленкор, был самым великим сокровищем на свете. Барды утверждали, что несколько тысяч лет назад бессмертные создания с кроличьими ушами, именуемые друинами, владение которых уничтожила некая невообразимая катастрофа, прорубили этим мечом дорогу в иной мир, населенный тогда людьми-дикарями и чудовищными монстрами. Друины без особого труда покорили и тех, и других, а потом основали огромную империю под незамысловатым названием «Держава». Властвовал над друинами архонт по имени Веспиан. Много веков спустя, когда державу заполонили орды чудовищ, Веспиан отправился в жуть на поиски своего пропавшего сына, а лет 30 назад встретил Сагу. Вскоре после этого Клей и его товарищи опять столкнулись с Веспианом, получившим от блудного сына смертельную рану. Умирающий друин отдал Виленкор Габриэлю, взяв с него обещание порешить отца-убийцу этим мечом. Габриэль поклялся исполнить просьбу, а Веспиан перед смертью прошептал что-то на древнем неведомом наречии. Впрочем, Клей догадывался, что предсмертное напутствие друина вряд ли означало «меч можешь сбагрить, если припечет».
«В общем-то», — переспросил Клей, изо всех сил скрывая возмущение. «Ну и кому же ты свой волшебный меч в общем-то продал?»
«Кэллу», — неохотно признался Габриэль, отводя глаза.
«Кэллу?»
«Да».
«Погоди-ка. Кэллу, то есть Келлареку, нашему посреднику, к которому Валерия...»
«Да,
к которому она от меня ушла», — сказал Гэб. «Спасибо, что напомнил. А меч я не то чтобы продал. Просто я задолжал кое-кому. Вот Кэллу и предложил выкупить мой долг, а меч взял под заклад. Обещал вернуть, если вдруг понадобится». Так что сейчас я заберу у него Виленкор.
Клей не виделся с Келлареком лет 20 и не испытывал особого желания возобновить знакомство. Посредник был человеком хвастливым, тщеславным и язвительным, почти как Габриэль, только хвастливее, тщеславнее и язвительнее, что было еще заметнее, поскольку у Келла, в отличие от Гэба, не было ни личного обаяния, не обезоруживающей привлекательной внешности. В юности Кэл водил дружбу с кантовскими головорезами, а потом решил податься в посредники. Оказалось, у него хорошо получается. Именно Келлорек познакомил Клея и Габриэля с Матриком, потом уговорил Ганелона присоединиться к банде, а на одной из вылазок они встретили Муга. В сущности, если бы не Келлорек, то не было бы и Саги. А вдобавок Кэл был еще редкостным гадом, похлеще Мурлога с полной пастью гвоздей. Клей, обеспокоясь за друга, отчаянно надеялся, что Валерии уже известно о походе Розы в Кастию, иначе Габриэлю не сдобровать, ведь его бывшая жена в гневе была страшнее жуткой орды.
«А ты виделся с остальными?» — спросил Клей. «С Мугом и с Ганелоном?»
Габриэль помотал головой. «Нет, я сначала пришел к тебе. Может быть, нам вдвоем будет легче их уговорить, да и вообще. Тебе доверяют больше, чем мне. Ты же помнишь, я уже не раз пытался заново собрать Сагу».
«Угу.
Все хотел, чтобы мы сражались на арене», — пробурчал Клей. «Невесть с кем на глазах 10 тысяч зрителей?» 20 тысяч, — поправил его Гэб.
«А ради чего?»
Кому все это надо?
«Не знаю», — сказал Габриэль. «Сейчас все так делают. Требуют развлечения и крови. Жаждут своими глазами увидеть расправу героев с монстрами, а не просто слушать бардовские песни. Там же все равно сплошные выдумки».
Клей ошеломленно покачал головой. «Неужели люди не понимают, что сказки и легенды самые интересные? Барды только и умеют, что умирать и выдумывать лживые байки. Клей на своей шкуре испытал немало жутких кровавых побоищ. Бывало, только чудом выберется из очередной передряги, а лохи в кабаках уже уши развешивают, слушая россказни бардов про якобы величайшую битву с грозным монстром. В бардовских песнях отважные путники не стирали ноги в кровавые мозоли, поединки на мечах обходились без гниющих ран, от которых доблестные герои бесславно умирали во сне. А убитый великан с громоподобным грохотом медленно оседал наземь, а не подыхал, как все, с истошными воплями на куче собственного дерьма. Конечно же, Клей подозревал, что мир за пределами Ковердейла изменился к худшему, но его планы на будущее это не расстраивало. Путникам всегда надо и где-то преклонить голову, и хлебнуть пивка, так что постоялый двор – дело надежное. А теперь, когда пришлось высунуть нос в этот неизвестный мир, что-то подсказывало Клею, что это не сулит ничего хорошего. «Понимаешь, — упрямо продолжал Габриэль, — если ты скажешь остальным, что нам надо пройти через жуть и вызволить Розу из беды, то тебя послушают, тебе поверят».
«Ну, как знаешь». Клей краем глаза заметил яркий проблеск. Среди деревьев мелькнула какая-то птица или зверюшка, но рассмотреть не успел и решил сменить тему разговора. «Кстати, как у них дела? Матрик же теперь король Агрии».
Внезапно на дорогу выступила девушка с длинными темно-русыми кудрями, небрежно заплетенными в косички. Одевалась она с не меньшей небрежностью и явно без внимания к цветовой гамме. Пестрые наряды были напялены один на другой. С плеча незнакомки свисал длинный лук, в руке она держала стрелу. «Привет, ребята», — сказала она. «Славный денек для прогулки».
«Или для грабежа», — пробормотал Клей, оглядывая придорожные заросли. Разумеется, там засел еще десяток женщин, одетых так же неряшливо, зато вооруженных до... в общем, до самых сисек.
«А по-моему», — продолжила незнакомка, выговаривая слова протяжно на манер картейских степняков, «в дождь грабить сподручнее, если, конечно, не ливень, а так моросит с неба, вроде как под настроение. Вот ясный солнечный денек, не хочется поганить грабежом». Она неловко пожала плечами, а потом наставила стрелу Клею в грудь. «Ну, не хочется, а придется».
«Так ведь с нас и взять-то нечего», — сказал Габриэль, примирительно разводя руками. Разбойница широко улыбнулась.
«Ну, это как поглядеть. А теперь... будьте так любезны, положите оружие на землю и раскройте котомки. Сделайте милость».
Клей послушно швырнул меч на дорогу и высыпал под ноги содержимое котомки. Разбойница шагнула поближе и присвистнула, рассматривая добычу.
«Ух ты! Портки, носки и пирожки! Девчонки, вот свезло так свезло! Эй, налетайте!» Из-за деревьев послышались восторженные восклицания. Разбойницы стаи тряпичных койотов выбежали из леса и окружили Клея и Гэба, угрожающе размахивая кинжалами, копьями и луками. Габриэль, морщась при каждом взмахе оружия, вывернул свою котомку. Ко всеобщему изумлению, из котомки вывалились камни. Все умолкли.
«Тьфу ты!
плешивые яйца отступника!» — выругалась главная разбойница и раздраженно пнула один булыжник так, что он отлетел в траву на обочине. Габриэль рванулся было за ним, но замер под гневным взглядом женщины.
«Камни? Это еще что за шуточки?» — воскликнула она. «Нет, чтобы сапфиры или рубины или плитки серебряные?»
«Слитки, а не плитки», — поправил Клей, но его никто не слушал.
«Но почему бы богам не послать нам придурка с полной котомкой брюликов, а? Так нет же, каменюки и портки с носками. И... Эй, а пирожки-то хоть с чем?»
«С солониной». «А, с солониной», — презрительно процедила она, будто называя имя заклятого врага, и сжала лук так, что побелели костяшки пальцев.
«Зато у него щит вон какой навороченный», — сказала одна из грабительниц, указывая на черное сердце концом копья.
«Прям как настоящий», — добавила другая. «Может, за него целую марку дадут? Или две?»
Клей, не удостоив их ответом, обратился к главной разбойнице.
«Щит не тронь».
«А то что будет?» — удивленно заморгала она, бросила еще один презрительный взгляд на жалкую горку камней у ног Габриэля и, опираясь на длинный лук, как на посох, обошла вокруг Клея.
«Ишь, раскомандовался. Тебе сейчас не приказы отдавать, а...» Она осеклась.
«Нифига себе! Кобольдов прибор с набалдашником! Неужели это тот самый...»
«Ну и что с того?» — буркнул Клей.
«По-моему, это тот самый долбанный щит, который называют «Черное сердце», вот что!»
«А значит, владелец этого щита — Клей Купер по прозвищу Пузачес».
«Соображаешь», — проворчал Клей. Уже много лет его никто так не звал, а прозвище он заработал от того, что в любых потасовках именно ему доставались первые удары из-за медлительности.
«Я ж сразу сказала, что навороченный».
«Значит, мы его тоже заберем?» — воскликнула грабительница, которая первой заметила щит и потянулась к черному сердцу.
Клей мысленно воззвал к тому из грандуальских богов, кто дарует прощение мужчинам, которые сначала ломают женщине руки, а потом приканчивают ее ударом в горло.
«Не тронь!» — велела главная разбойница.
Женщины уставились друг на друга, как два хищника, готовые подраться из-за добычи, однако авторитет вожака возобладал, и вторая разбойница нехотя отвела взгляд.
«Этот щит смастерили из ствола злобного старого древия, который поубивал тысячи людей», — объяснила главная разбойница. «А потом вот этот самый тип...» Она махнула стрелой в сторону Клея, едва не выколов ему глаз. «Порубил его на дрова». «Перед вами Клей Купер, Пузачес, самый настоящий герой».
«А мы героев не грабим, что ли?» — поинтересовалась еще одна грабительница.
«Грабим, конечно», — ответила разбойница и наконечником стрелы ловко срезала кошель, висевший у Клея на поясе.
В дорожную пыль упали 20 серебряных монет, и разбойницы бросились их подбирать. Главарь разбойниц громогласно, как церковный проповедник, возвестила:
«Пироги принадлежат тому, кто их ест, портки и носки – тому, кто их носит, а монеты – тому, кто их тратит. Но есть вещи, которые отбирать нельзя. Вот как это».
Она бережно коснулась выщербленного щита, будто священного надгробия.
«Этот щит принадлежит Клею Куперу и никому другому. И я скорее хвост на заднице отращу, чем позволю кому-нибудь его украсть».
Она отступила в сторону, вскинула лук на плечо и, встав на прежнее место, выкрикнула:
«Девчонки, Надевай носки.
Грабительницы торопливо скинули сапоги и натянули носки, заботливо связанные Джинни, поверх тех, что уже были на ногах. Потом они разделили между собой пирожки и стали возвращаться в лес. Одна из женщин подобрала с дороги меч, оставленный сержантом Клею, и спросила.
«А это тоже принадлежит Клею Куперу?»
«Уже нет», — ответила главная разбойница. Гэбриэль с явным облегчением следил, как грабительницы скрываются в чаще. Главарь посмотрела на Клея и дернула подбородком в сторону Гэба.
«А это что за хмырь?»
Клей почесал бороду.
«Это, ну...»
«Гэб», расправив плечи, сказал приятель. Разбойница удивленно раскрыла рот.
«Золотой Гэб, что ли?»
Гэбриэль кивнул. Она ошеломленно тряхнула головой.
«Ну надо же! Никогда бы не подумала. Папанька рассказывал, что ты храбрый, как лев, крутой, как вареные яйца, и неотразимый, как кружка каскарского пива. Да и маманька говорила, что ты красавец писанный, что красивше тебя мужчин на свете нет, ну, разве что мой папанька. А тут гляньте-ка, пугливый, как котенок, и такой...»
Разбойница брезгливо оглядела его с ног до головы, будто гнилой кукурузный початок.
«Такой... старый!»
Клей пожал плечами.
«Так ведь жизнь та еще сволочь!»
«Ну да, и с вами она по-сволочному обошлась!» Расхохоталась разбойница и с прищуром взглянула на солнце. «Ладно, нам с девчонками ваши денежки уже оттянули все карманы. Пора тратить. Премного благодарны!»
Клей скривил губы в подобии улыбки. Хоть разбойница и оставила их без еды, без денег и без оружия, и даже без носков, как вот теперь держать ноги в тепле, когда придется лазить по заснеженным горам? Но злиться на нее не получалось. Мало того, что она вела себя дружелюбно, так еще и не тронула черное сердце.
«А как тебя величают?» — спросил Клей.
Разбойница улыбнулась еще шире.
«А меня как только не величают. И воровкой, и шлюхой, и светлым образом богини Глифы. Но если в кабаке будешь про сегодняшнее рассказывать, не забудь упомянуть, что ваше добро к рукам прибрала леди Джайна и шелковые стрелы».
«Так вы банда, что ли?» — уточнил Клей.
«Пока еще не банда. А так? Бандитки», — ответила она. «А потом, кто знает, может, и бандой станем».
С этими словами она убежала в лес. Когда шелковые стрелы скрылись в чаще, Клей с облегчением перевел дух и недоуменно уставился на Гэбриэля, который поспешно подбирал с дороги камни, высыпавшиеся из котомки.
«Слушай, а чего это ты таскаешь за собой булыжники?»
Гэбриэль отыскал на обочине отброшенный Джайной камень, поднял его и сосредоточенно оглядел.
«Эти камешки Роза собрала на пляже, когда мы в Урии жили. Я их с собой захватил, на случай, если...»
«Да не нужны они ей больше», — раздраженно заметил Клей. «Хоть целую гору ей принеси. Она давно уже не ребенок, Гэб».
«На случай, если она...» «Погибла», — невозмутимо продолжил Гэбриэль. «Я бы их положил на могилу».
Клей умолк, чувствуя себя совершеннейшим мудаком. Немного погодя, они взвалили пустые котомки на плечи. К неимоверному удивлению Клея, на дне его котомки обнаружился одинокий пирожок. Клей поделился им с приятелем.
«Повезло», — сказал Гэбриэль.
«Да уж, повезло», — хмыкнул Клей. «Надеюсь, такое невероятное везение продержится всю дорогу,
до самой Кастии. И весь обратный путь, добавил Гэб, задумчиво жуя пирожок и словно не замечая ехидства в голосе приятеля. Клей проглотил остатки пирожка вместе с памятью о женщине, которая его испекла. И весь обратный путь, повторил он, хотя и без уверенности.